Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 10 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю вам наши координаты, чтобы писать ваше сообщение в эфир, надо либо выбрать для начала смски или телеграм. Смски по номеру 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить и нужно звонить. 7373-94-8, код 495, номер для наших звонков в прямой эфир. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите на наш канал, подписывайтесь на него, он называется «Говорит Москва». Там идет трансляция программы «Отбой», туда тоже обязательно заходите, ставьте лайки по трансляции и залетайте к нам в чат, там можно обсуждать все темы эфира. Также у нас есть трансляция в нашем сообществе во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. А когда будет... От girl. Что это значит? От girl. А, от boy. От girl, в смысле. Ага. Каламбурошная, да, у нас сегодня закрывается поздно, я понял, хорошо. Жара, я понял, гном, жара. Блинкин заявил о старте фактических поставок F-16 на Украинушку. По логике, теперь Охлобыстин должен что-то сказать. Почему Охлобыстин должен что-то сказать? А, я не понял, почему здесь Охлобыстин, ну ладно. Гойда этого, почему здесь Охлобыстин? Что-то у вас какая-то странная сегодня логика. Либо я сегодня что-то как-то не в Минько и не улавливаю ваш... Какой-то у вас интересный настрой сегодня. Значит, F-16 отпускаю. У них, знаете, вот есть несколько процессов, который выглядит как тот мем. А ты сможешь его найти, вот мне интересно, где грузовик едет навстречу препятствию, он едет бесконечно. Вот так и вбей. И грузовик вечно едет в отбойник. И поставь нам на YouTube этот видеоролик. Вот это вот похоже, честно говоря, на такую историю. У них, значит, вечно грузовик едет в отбойник, это F-16. И это вступление в НАТО. И вот как раз про вступление в НАТО есть что... Есть видеоролик этот? Нашел, да? Вот покажи его, пожалуйста, у нас на трансляции. Вот это действительно украинская дорога в НАТО. Значит, прошел очередной саммит. Встретился там Зеленский с Байденом. Им наобещали всего-всего и, естественно, сказали, что, конечно же, значит, Украина все ближе и ближе к НАТО. При этом, это цитата Столтенберга, о вступлении Украины в организацию нашу речи до сих пор не идет. То есть они все ближе и ближе и ближе и ближе, как тот самый грузовик. Но до самого НАТО они никогда, судя по всему, и не доедут. Причем надо отметить, с риторикой вот этой натовской, она на самом деле-то ужесточается от раза к разу. То есть если они до этого говорили о том, что ну точно войдете, 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 то сейчас они уже говорят, что об этом не идет речи. Они просто ближе. Но речи об этом не идет. Павел спрашивает, было ли что-то у Байдена с женой Столтенберга? Знаете, я сегодня увидел про вот эту историю, о которой вы говорите, еще когда не успели понести всякие разные телеграм-каналы. Да, вот, пожалуйста, вот этот видеоролик, это вот, посмотрите, это Украине передают F-16. Вот, все страны на свете передали Украине F-16, передают, все передают F-16, Украина вступает в НАТО. Вот примерно вот так вот это и выглядит. YouTube-трансляция, говорит Москва, подключайтесь, увидите. Тут даже отблески света в виде украинского флага, видел? То есть все сходится. Ну, значит, а по поводу Столтенберга и Байдена. Я увидел этот видеоролик сегодня рано-рано утром, еще когда не успели его понести все средства массовой информации. Думаю, это я видел там вот только этот отрывочек всего лишь. Думаю, не может быть. Это очень странно. О чем идет речь? Значит, там Байден награждал Столтенберга каким-то американским орденом и хвалил его за его, значит, выдающуюся работу. Столтенберг-то уходит все на пенсию в НАТО. Пока он ему, значит, читал, значит, рассказывал, какой он хороший, читал с суфлера хорошие слова в адрес Столтенберга, он сказал, что... там фраза такая была. I was, и тут либо talking, либо fucking your wife. И вот очень было, ну, понятно, да, talking – это говорить, fucking – это, соответственно, не разговаривают обычно в этом процессе. А, но я все-таки склоняю, и все понесли, что во, Байден, значит, сказал, что он с женой Столтенберга, там, чири-пири, 8 дыр, и все дела, туда-сюда, там, и так далее, и тому подобное. Но, на самом деле, я переслушал полный вариант. А, он говорит все-таки, что он поговорил с женой Столтенберга. Он не оговорился, он просто так плохо разговаривает. В этом проблема Байдена. Поэтому не рогоносец Столтенберг. По крайней мере, не от Байдена. Хотя, честно говоря, если бы он всерьез это сказал, это, может быть, даже бы ему и рейтинг приподняло. Да. Потому что получилось бы, что, ну, Байден еще ого-го. Он с женой Столтенберга зажигает. А мы все знаем, что Джо Байден – это муж Джо Байдена. Да? В этой схеме это вообще бы выглядело очень прекрасно. Короче, это все, ну, не фейк, но притягивание за уши. Байден не нуждается в том, чтобы его притягивать за уши за его лажи, всякие оговорки. Он постоянно это делает. Но, кстати говоря, на саммите НАТО выглядел достаточно бойко и бодро. Надо отдать старику должное. На саммите он выглядел неплохо. Итак, вот главное, значит, главные заявления и итоги саммита НАТО. На самом деле, главные итоги заключаются в том, что НАТО признает свою, ну, не слабость, но пробелы в своей защите. Об этом говорит сам Йенс Столтенберг. Реальность этой войны продемонстрировала не только то, что наши запасы и производственные мощности оказались слишком малы, но и огромные пробелы в совместимости наших войск. Самый известный пример – германско-нидерландская бригада. Она должна быть готовой к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы Нидерландов не годятся для использования в немецких гаубицах. И наоборот, это прямая противоположность совместности сил. То есть они сделали какие-то выводы, начинают делать какие-то выводы из своей боеспособности. По поводу того, насколько они хорошо производят оружие, накануне, вот прям совсем на старте саммита НАТО, Wall Street Journal выдали статью о том, что НАТО не успевает производить оружие для Украины. И у них большие с этим проблемы именно с производством оружия. Помимо этого, очень много говорилось, естественно, про Украину, о том, что, значит, они брат за брата за основу взято, но при этом ты не совсем брат, и ты ближе просто ко мне стал, ну, совсем не брат. Ты мне, значит, хохол в футболке, как обычно он приехал вот в этом своем, в черной. Только не в футболке, по-моему, он был в какой-то черной футболке. Короче говоря, много говорилось об Украине, пообещали им выделить, помимо самолетов, еще несколько ПВО дополнительных. Но и на самом деле, как-то и все, честно говоря. И саммит такой громкий, весь из себя, но при этом особо ничего сверхъестественного пока на этом саммите не произошло. Единственное, что сюда хочется прибавить, это публикация, я сейчас скажу, чья это была публикация, там надо со ссылкой на издание, потому что это по источникам именно, это «El País», это испанская газета, главная, наверное, испанская газета, со ссылком на послание, которое Орбан разослал своим европейским коллегам. Помните, мы вчера об этом говорили. Вот «Эль Паис» со ссылкой на это послание говорит о том, что в публикации Орбана написано, что Россия и Китай считают, что конфликт закончится до конца этого года. Каким образом? Не написано. Но написано, что вот закончится. И при этом написано, что что Орбан не ожидает от Соединенных Штатов Америки какие-либо шаги навстречу в ближайшие месяцы. При этом говорит, что ближайшие месяцы, вот прям самые-самые ближайшие, летние там и начало осени, это будет самое драматичное время в истории этого конфликта. И вот мы получаем с вами... Легким движением руки отстегнул рукава у толстовки. Пишет Сергей это про одежду этого, как его, господи, Зеленского. Ну да, да, это все, слушайте, уже какая-то... Это давно уже не смешно. Вообще все это, честно говоря, как-то грустно. И вот мы имеем саммит НАТО. на котором говорится о новом ПВО, о котором говорят, что Украина ближе к НАТО, но туда не собирается, выделяют новые вооружения, говорят, что у них проблемы есть с взаимодействиями на европейском континенте, проблемы с производством оружия, они их признают. При этом есть послание Орбана, который проехался везде и всюду, и сказал, что в России и Китае считают, что конфликт закончится в ближайшие месяцы, до конца года. До конца года, не в ближайшие месяцы, до конца года. Американцы никаких шагов навстречу делать не будут. И при этом вся драма, она вот, всю драму мы увидим в ближайшее время. А как вам кажется, куда это все идет? Выводы какие-то вот из последних заявлений в НАТО, Орбана, из того, о чем говорит Путин, по мнению Орбана и Си Цзиньпин, можно ли делать какие-то предсказания на тему того, когда закончится этот конфликт или нет? Согласны ли вы с мнением Орбана, который, ссылаясь на Путина и Си Цзиньпина, говорит о том, что до конца года это продлится? Или вот, например, те действия, которые сейчас на саммите НАТО были озвучены, я имею в виду там поставки вооружений ПВО и констатация, значит, движения Украины все ближе и ближе к НАТО, говорит нам о том, что на самом деле в ближайшее время ничего не закончится. 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Я слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, здравствуйте, Евгений.
Непонятно, вот, что он имел в виду под словом «это закончится». Вот, что это?
Вы имеете в виду, что имеет в виду Орбан?
Да-да, вот непонятно, что что-то должно закончиться, а непонятно что. А что он вот подразумевал под этим?
Он подразумевал конфликт на Украине.
То есть Украина прекратит обстрел, да, и мы тоже прекратим обстрел. И все согласятся вот с этой территории, да, которую Россия заняла и стала российской. Да, и то есть и НАТО согласится, и Соединенные Штаты, и Украина согласится с
этим. Ну, может быть, да.
Ну, вы считаете это реально?
Я считаю, что это, конечно, реально, да. Конечно, реально. Ну, юридически ли будет это... А как? Что в вашем понимании реально?
Мне кажется, они никогда не согласятся.
То есть это первая в истории человечества вечная война будет?
Нет, почему вечная?
А как?
До тех пор, пока кто-то не победит.
Ну, а когда кто-то победит, то все остальные согласятся, правильно?
Ну, знаете, когда вот возник СССР, Соединенные Штаты тоже не сразу признали. Они там через 20 лет что признали, да, СССР.
Ну, так, может, и здесь так же произойдет. Мы говорим про сроки или про то, вообще, в принципе, будет признано или не будет признано те или иные итоги? Или мы говорим, что они будут признаны по-любому, но в определенный промежуток времени?
Ну, я считаю, что вот этот режим, который сейчас на Украине, он никогда обстрел не прекратит. Пока будет существовать, он обстрел не прекратит.
Ну, значит, и пока обстрелы идут, значит, конфликт не прекратится, правильно?
Да.
Ну, то есть, должен быть просто полностью он уничтожен, и все, там не должно никого остаться, тогда обстрелы прекратятся.
Нет, а остаться там должны люди.
Ну, режима, я имею в виду режим должен перестать.
Режим,
да. Ну, вот хорошо, предположим, именно это имел в виду Орбан. А вы говорите, никто не признает.
Ну, то есть... Вы хотите сказать, что Россия до конца года дойдет до...
Это не я хочу, это Орбан хочет.
А, Орбан, ну...
Да.
Я бы тоже хотел бы.
Угу. Не, Орбан, я думаю, что не имеет в виду полный снос украинского режима, справедливости ради. Нет, он это не имеет в виду. Но и это, наверное, невозможно до конца года. Я думаю, что речь идет не о полном сносе режима вот в этой концепции, которую мы сейчас обсуждаем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер. Я думаю, война это идет до победного конца России. Путин не остановится ни при каких условиях, независимо, чего он подпишет. Поскольку не Луганск, мать городов русских, а Киев, мать городов русских. Путин бросать не будет. И на очереди я уверен, что Суворовский коридор это не за горами. Вот это будет выполнено полпрограммы, которую он задумал, я так думаю.
Угу. До конца. Хорошо, ну ладно. Столетняя война уже была, Кореи тоже не примирились. Ну, столетняя война, это, во-первых, давайте так, это не совсем столетняя, вот просто одна целая война, это скорее череда войн, они там даже чуть больше, но они с интервалами, во-первых, шли, во-вторых, чуть больше, даже, по-моему, чем 100 лет, там, вроде, 110 или 120 лет, ну, что-то такое, точно вот я цифру эту не помню, но, короче, столетняя война, это уже наша, мы просто объединили. Да, то есть череду конфликтов. А Кореи тоже не примирились. Кореи не примирились, да. Василий пишет, ничего не закончится. Украина уже сильно удивила американцев, когда продержалась не две недели, а воюет уже третий год. Но их роли, статус тарана до последнего украинца никто не отменял и не будет. Просто нет причин для этого. А, тут есть расхождение. Одни говорят 107 лет, другие говорят 116 лет. Тут мне кажется, что 116 это ближе к правде. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Посмотреть, что ли?
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я бы вот согласился с Орбаном, действительно, ну, ряд факторов об этом говорит, то, что, естественно, что уже на сегодняшний день там больше 80% уничтожена тепловая энергетика Украины, и это все уничтожается ресурс ВПК, ресурс ВСУ, так сказать, так или иначе, это все методично происходит. А там уже, естественно, будет зима, и с уничтоженной энергетикой очень странно, как, собственно, будет эта злосчастная страна существовать. Но еще такой фактор, они в достаточно мизерном объеме собираются вот летом или после лета дать Украине буквально там 20 этих F-16 и несколько штук ПВО. То есть и помощь достаточно такая, в принципе, мизерная, по большому счету, НАТО собирается оказать. Опять слова, обещания, какие-то вот эти вот, ну, политическая игра при помощи Украины. Ну, видимо, желание того, чтобы до американских выборов, немного после, как-то, значит, эта злосчастная Украина продержалась, а дальше ее уже будут так постепенно сливать. Пытаться, ну, другой проблема, что здесь уже Россия может новые требования территориальные и другие выдвинуть, так сказать, грубо говоря, осенью там, до и после этих выборов США. А так они, естественно, ее будут вынуждены слить, потому что по объективным причинам она, так сказать, уже, ее, так сказать, потенциал военный, промышленный и так далее должен быть просто уничтожен практически полностью.
Понял.
Мне кажется, это объективно.
Угу. Спасибо. Спасибо вам. Ну, вот смотрите, Аль-Эр пишет, я про то, что окончательную точку мы и не можем и не увидеть в ближайшие десятилетия. Окончательная точка – это вообще, знаете, очень такая история интересная. У некоторых процессов вроде как есть окончательная точка, а когда ты чуть-чуть, знаете, вот как на айфоне, так пальцами уменьшаешь масштаб, да, то оказывается, что это вообще не конец был. Ну вот мы, например, если будем говорить про развал Советского Союза, казалось бы, есть окончательная точка, когда Советский Союз перестал существовать. А вот так вот смотришь, и на самом деле процессы идут до сих пор. А прошло уже несколько десятилетий, а процесс до сих пор идет. Поэтому что такое окончательная точка в конкретно этом конфликте? Тут, знаете, это вопрос, да, он риторический на самом деле. Как мы на него ответить-то и не сможем. Панк 13 пишет, что не закончится этот конфликт. Может, полномасштабные боевые действия, да, но по-мелкому гадить они продолжат. А по-мелкому... Что значит полномасштабные военные действия, да, и при этом по-мелкому гадить? Что за... Вот что будет скрываться за этой вашей формулировкой «по-мелкому гадить»? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Я, с вашего позволения, войду в роль обывателя, того самого диванного эксперта, которого, в общем, по праву таковым именовали. Смотрите, на телеэкране не меняется карта. Та же самая карта, уже очень продолжительное время. Отсюда возникает вполне логичное желание, хотите интенсифицировать нашу роль в этом, да? То есть все это сопровождается лозунгом типа «А, давай страшно так, чтобы было неповадно» и так далее. Ну, понимаете, это совершенно удивительная привыкание, вот как люди, которые впервые снимаются в кино, они привыкли к камере, они ее боятся, работают на нее, такие все зажатые, да. Вы знаете, у меня такое ощущение, что большинство обывателей, я уж позволю себе такую гипотетическую презумпцию, да, так сказать, ассумпцию, вернее, эмоционально выгорели. И, естественно, вот той самой зрелищности, она понятна господину Гурулёву, например, да, которого приглашают в свой ответ, в свой эфир, простите, господин Соловьев. И так далее. То есть для военных эта ситуация очевидна. Даже не потому, что они все обладают какой-то там доступом к секретной информации, а они просто имеют свою профессиональную чуйку, что позволяет сказать, интуицию. И, естественно, эмоциональное загорание происходит. Почему я заговорил о камере, да? Это как привыкание к камере, а это привыкание к сюжету. Я не сяду пить, если мне не расскажет там кто-то, господин такой-то, о том, что происходит в Марьинке. Мы как-то в 90-е годы, как вы помните, выучили очень хорошо географию такого района, как Чечня и Ингушетия, да, все эти Сержин Юрты и так далее, они уже стали просто родными, да, какое-то приятное воспоминание, приятное, потому что наши войска побеждали, вот это другое дело. Вот, Георгий, я хотел сказать, что та статика, которая неизбежно воспринимается самой собой, как статика, не вдохновляет. А что в качестве от вот этого выгорания, это постепенная утеря интереса, утрата интереса. Вот сейчас, например, происходит удивительная вещь, я завершу именно этим наблюдением, да, как ВСУшные силы атакуют своими дронами территорию Российской Федерации. Уважаемый президент нам сказал, что как только будет угроза территориальной целостности нашей страны, мы тут же незамедлительно ответим. Я перевел своими словами, это не точная цитата. Вот. И мне кажется, что, в принципе, с привнесением новых экторов, вот этих самых гипотетических поляков, да, или, не дай бог, натовские войска, которые, так сказать, уже давно натовские, мне кажется, это не принесет какого-то очевидного эффекта, но это будет эффект новизны. Потому что чаще всего смотрят эти программы, вот как и ваш покорный слуга, с позиции зрителя. Мы пожелаем нашим войскам всего самого лучшего. Я понимаю, что моя оценка исключительно обывательская.
Да, спасибо, спасибо, Гурген. Постараюсь запомнить все, что сказал Гурген. Отвечу, поделюсь своими наблюдениями, и с чем я не согласен, уже после выпуска новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 10 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, называется он «Говорит Москва», заходим туда, подписываемся на наш канал, ставим лайки обязательно, надо ставить лайки, чтобы вас не било током. В честь лета и хорошей погоды удары током не отменяются, они все еще существуют. Если вас бьет током, имейте в виду, это потому, что вы лайк не поставили. Надо заходить и ставить. Также идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Значит, по поводу того, что Гурген сказал, по поводу статики, значит, на линии соприкосновения и так далее. Нет там никакой статики. То, что там нету продвижений на сотни и тысячи километров в сутки, это не означает, что там статика. Там не статика, там есть продвижение. И продвигаются войска только с одной стороны, с нашей. И больше ни с какой. Медленно? Ну да, медленно. Про это в том числе и президент. много раз говорил по поводу скорости продвижения, что если вы хотите, можно там устроить большую скорость продвижения, но это большие потери и так далее и тому подобное. Но продвижение есть каждый день. Я вчера буквально слушал там нескольких экспертов на, значит, наших всяких мусорных этих, не наших никаких, иноагентских, значит, помойках, и могу четко сказать, у них же как, у них, я вчера слушал там на одном из таких иноагентских телеканалов интервью Виктории Нуланд. И я вот даже Осипову, он рядом со мной был, сказал, что как интересно, я долго их не смотрел. Что-то как неинтересно было. А тут вот опять включил, и это как книга, идеальная книга для туалета, знаете, которую можно открыть и читать с любого места. Вот время идет, риторика вообще не меняется. Ну, то есть там вроде как события другие, и как-то их можно прокомментировать по-другому, но на самом деле просто одно и то же, одними и теми же штампами, постоянно, уже на протяжении десятилетий это идет. Ну, сюда добавились некоторые новые в связи там с специальной военной операцией, но в базе одно и то же. Но периодически ты видишь все-таки изменение риторики, причем оно общее. Происходит, знаете, как по щелчку пальца. То есть вот еще вчера они там говорили, могли говорить о том, что только 91-й год и обязательно там Крым назад, будем пить чай, кофе, значит, на набережной Ялты. А сегодня уже немножечко другая риторика, причем у них у всех. А риторика идет какая? Что... наша победа будет заключаться в сохранении Украины государственности без каких-либо уточнений по границам. Единственное, что сказал чуть ли не сам Зеленский, я вот уже не помню, когда он делал это заявление, что и в какой беседе, по-моему, это Зеленский. Если нет, и вы слышали, поправьте меня, но это точно кто-то из официальных украинских лиц делал это заявление, что мы сохранили Киев, мы сохранили Одессу, а значит, мы победили, мы не дали русским захватить Киев и Одессу. А обратите внимание на отсутствие Харькова в этой конфигурации. На всякий случай Харьков не упоминают. Упоминают Киев и Одессу как более безопасные точки, которые, скорее всего, в ближайшее время, до которых дойти будет тяжело. Но вот это понесли прям массово. Понесли они это массу. Почему? Потому что так, такая бешеная статика там на фронте, потому что все, ступор. Нет, потому что у них нету больше никаких сил идти вперед, и они не появятся. И самолеты F-16, сколько их там, 10 штук появится у них в ближайшее время. Вот они летом обещают там поставить им, по-моему, 10 штук самолетов. Эти самолеты вообще никаким образом не повлияют на ход конфликта. И никакое контрнаступление им не светит больше. Даже такое, как в прошлый раз, в прошлом году. Поэтому они об этом говорят. Поэтому они меняют свою риторику. И поэтому они не упоминают Харьков. Потому что они не уверены. Вообще не уверены. В том, не хотят потом заднюю давать. Им уже несколько раз их притянули за слова. Да много раз притянули. Вся вот эта, помните, ракета осталась на 2-3 запуска. Будем пить кофе в Ялте уже в следующем году. Вот это вот все им припоминают постоянно. Они сделали выводы, учатся на своих собственных ошибках. И поэтому стараются уже такие места, которые в зоне риска находятся, в зоне риска потери. Места, города стараются не упоминать в своих речах. Вот и все. Тогда какой статике мы можем говорить? Ну, плюс посмотрите на новости, посмотрите там на эти интерактивные карты. Они всякие разные бывают. Там нет статики, там есть продвижение. С нашей стороны каждый день. Оно тяжелое. Но это продвижение. Ежедневное продвижение. Иногда лучше, иногда больше, иногда меньше. Иногда лучше, иногда хуже. Но это наше продвижение. У них нет никаких продвижений. И быть не может. Поэтому это не статичная линия фронта. Вообще нет. Василий пишет, как думаете, что могут в связке означать две новости этого дня? Первая, Блинкен заявил о старте поставок F-16 для Украины. И вторая, Столтенберг заявил о переводе военных баз в Восточной Европе в режим повышенной готовности. У меня ощущение, что НАТО решили таки поиграть в историю взлета самолетов с территории третьих стран. Хорошая мысль. Не знаю, вполне допускаю это, честно говоря. Я думаю, что на самом деле это единственный вариант, какой может быть у них. чтобы самолеты взлетали с территории НАТО. Я другого варианта для них не вижу. Потому что долго они не проживут, мягко говоря, на территории Украины. А это тогда, ну, просто деньги, выброшенные на ветер. Десятки и сотни миллионов долларов, которые, может, там и миллиард. Сколько стоят эти самолеты F-16 сейчас за единицу? Вот там умножите на 10, да, и получите эту сумму. Я не вижу просто других вариантов. Может быть и так. Ну, посмотрим, это новый виток эскалации. На него нам придется как-то отвечать. Если мы будем отвечать по базам НАТО, то, ну, это очень близко будет к Третьей мировой войне. Возможно, это будет просто не базы в странах НАТО. Ну, тут надо только чуть посидеть и подождать. Я, честно говоря, вообще не верю в эти самолеты летом. Потому что эти самолеты летом должны были прийти 23-го года. В августе. Я вам напомню. До сих пор их нет. С чего вдруг я должен верить, что они сейчас там появятся? Могут не появиться. Они уже давно обещают нам эти самолеты. Посмотрим. Пока они. Это же самолет, ему долго, понимаете? Он же пешком идет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте, Леонид, Москва.
Да, здравствуйте, Леонид.
Сначала по поводу того, что говорил Гурген. Как я понял, он объяснял эффект лифчика пушап, когда вроде бы что-то есть, а на самом деле ничего нет. Только наоборот. Он имел в виду что? Не то, что есть ли реальное продвижение или нет, это не так важно. Он имел в виду то, о чем я говорил, кстати, с вашим главным редактором, там, буквально с первых недель истории с Украиной, о том, что это никак не освещает. Главный провал Российской Федерации во всей этой истории только один, который почему-то до сих пор не решен. Это информационная политика в рамках освещения СВО. Потому что в первую неделю я говорил, что у нас даже с вашим главным редактором была такая дружеская перепалка на эту тему. Я говорил, что я как пиарщик удивлен тому, насколько халтурно все это делается. Он говорит, а что вы хотите, чтобы Коношенков, да, по-моему, там фамилия генерала, который все докладывает, чтобы он вам каждый день докладывал по вечерам? Я говорю, ну, в общем, да. Правда, потом он стал докладывать почти каждый день. Ну, как бы мы к этому разговору уже не возвращались с вашим главным редактором. И я считаю, что плохо. Вот это все очень плохо организовано. Понимаете, должны быть интерактивные карты. Там, в центре Москвы надо зафигачить какой-нибудь гигантский павильон, где можно прийти и все посмотреть, что происходит. Как? Вот, ну, то есть технику выставить догадались, а сделать из этого интерактив, то есть для людей, которые младше 40, не догадались. Ну, или не хотят, не знаю. Ну, думаю, что, скорее всего, просто нет специалистов такого, ну, кто бы этим занялся по-настоящему. Это вот то, о чем говорил Гурген. То есть он, как я понял, он не оценивал фактическое состояние дел. Он говорил о том, как это выглядит, понимаете? Почему я и привел в пример бюстгальтер пушап, да? Потому что выглядит так, а как там внутри, это уже дело десятое. Вот, это первое, что хотел сказать. Второе, по поводу самолетов. Я глубоко убежден, что Украина самолетов не получит. Вот как вы сказали, я тоже... И вот почему. Потому что мне кажется, что проект «Украина» завершен. Я уже тоже говорил об этом в вашем эфире. Он уже завершен для всех, кто как бы что-то решает, да? Потому что американцы, ну и вообще англосаксы, это очень прагматичные люди. А в бизнесе, я вот много лет уже веду бизнес, ты как иногда какие-то проекты начинаешь, так иногда какие-то проекты сворачиваешь. И какие-то проекты бывают удачные, а какие-то бывают неудачные. И вот если ты опытный бизнесмен, да, то, как говорится, главное правило в бизнесе, если лошадь сдохла, слезь с нее. То есть если проект не сработал, его надо как можно скорее закрывать, чтобы не наращивать убытки. Ну, это понятно, да, я тут ничего волшебного я не сказал. Вот. Поэтому для меня совершенно очевидно, что проект «Украина» в этом смысле уже завершен. И поэтому вкладывать туда еще деньги в таких вот масштабах, этого, ну, это просто бессмысленно. Кроме того, есть риск того, что Российская Федерация получит эту технику в сколь-нибудь неуничтоженном виде и получит доступ к технологиям, которые там есть, в том числе и секретные. Это очень большой риск, да, если она будет размещена на территории Украины. Вот. Если все-таки каким-то боком эти самолеты начнут летать, они будут летать из стран блока НАТО, то нам, в принципе, по большому счету все равно, потому что как только они заходят в воздушное пространство Украины, это для нас законная цель. Откуда он там вылетел? Ну, хоть Гавайев, и вообще без разницы. Вопрос только в том, кто пилот. Если это пилот стран НАТО, то тут как бы возникает некая юридическая коллизия. Но я думаю, что один пилот туда, один пилот сюда, хотя это очень дорогая боевая единица, но тем не менее. Поэтому думаю, что Украина не получит никаких самолетов в свое распоряжение так точно. Возможно, авиационная поддержка вот в формате, что он откуда там прилетает, по каким-то целям отрабатывает, Ну и то, как бы, смысла в этом уже глобально нет. Вот. И, в общем-то, еще раз хочу подтвердить свои мысли. Опять там, с экономической точки зрения, если смотреть, они подтверждаются, что ситуация близка к завершению. И я думаю, что в течение вот 6, может быть, месяцев до конца года, чуть плюс-минус, мы увидим и официально, так или иначе, так сказать, мы увидим какие-то официальные действия, которые покажут нам, что эта история все вот заканчивается.
Угу. Вот так. Понял. Спасибо. Ну, по поводу, значит, того, что информационно там как-то не так работают и так далее, я понял по поводу интерактива, я, наверное, отчасти только могу согласиться, не знаю, вот какие претензии были, я так и не смог попасть, так и не попал на эту выставку, которая была в Парке Победы, она уже закончилась, ну, вот мне рассказывали про нее, говорят, что там как раз с интерактивом-то никаких проблем нету, там не просто интерактив, там прям человек стоит и рассказывает. И рассказывает очень интересно. Это по поводу этой выставки. По поводу информационного освещения, я давайте так скажу, на старте были проблемы, я с ними согласен, были проблемы. Потом оно как-то выровнялось. И превратилось, конечно, безусловно, это все дело в рутину, но эта рутина, она... все-таки со знаком плюс, нежели чем со знаком минус, относительно того, как велась эта работа по освещению. А помимо этого, я вот тоже еще тогда, когда у меня были претензии, у меня тоже было очень много претензий, я очень хорошо помню там первый такой большой публичный обмен, когда происходил, когда, как его освещали там, и как его освещали у нас, и когда не позвали никаких журналистов, и все это как-то ночью там выложили какой-то ролик и так далее, я тоже очень сильно по этому поводу возмущался, но я пришел к одному выводу глобальному, что Министерство обороны Российской Федерации это не продакшн развлекательных передач. Министерство обороны наше достаточно закрытая организация, которая не привыкла работать в пиар. И переделать их абсолютно бессмысленно. Любой человек, который будет пытаться расположить их, сказать им, чтобы они открылись миру и как-то взаимодействовали с аудиторией, все рассказывали, показывали, вот этот самый интерактив устраивали, вот этот человек будет воспринят внутри, в Министерстве обороны, как сумасшедший. Это не их работа. Их работа – это военные действия. И они, не, они отчитываются перед своим собственным начальством, перед тем, кто выше по званию. Перед всеми остальными они отчитываться не обязаны, и они не понимают, почему они это должны делать и как. У них просто не заложено в матрице вот, их поведение. Вот эта вот открытость и повсюду всем все рассказывать. А там, наоборот, там как раз заточка на пиар, но кроме пиара ничего нет. Только пиар. Пиар, 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 пиар. Из всего делают пиар-акцию, но это единственное, на что способны. Поэтому здесь просто крайности. Из них надо выбирать. Честно говоря, я выбираю нашу крайность. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Куда все идет? Вашингтон, как главный организатор и руководитель похода против России... там его пособники, пока стоят на позиции эскалации конфликта. Это заметно. Никаких признаков отказа Вашингтона от там, своих политических целей, нанести там России, как они говорят, стратегическое поражение, не наблюдается. Если кто-то наблюдается, ну расскажите. Более того, Западу удается действовать против России, не переходя некую грань, после чего может последовать ответ России... жесткий ответ, там, как раньше обещали, военно-технический ответ. Несмотря на то, что Вашингтону не удалось даже приблизиться к его стратегической цели, там, нанести поражение России, нельзя не видеть, что во многих странах НАТО наращивается производство вооружения, финансовая поддержка осуществляется и будет осуществляться Киеву. В западных странах усиливается гражданская оборона, уже появилась информация. Западная разведка как активно помогала, так и помогает и работает на Украину. Экономические санкции против нас продолжаются и не заканчиваются. Поставки Украине ракет дальностью полета 500 километров и больше вполне ожидаемые и возможные. К этому надо готовиться. И наше руководство об этом знает наверняка. надеяться, что кризис власти в США как-то вот сейчас прям изменит политику и цели против России, значит, недооценивать врага. Тем не менее, и переоценивать его тоже не надо. Тем не менее, мне кажется, время все равно требует наращивать усилия на разрушение фронта. Все закончится, как я говорил, это мое личное мнение, к концу лета.
Угу.
Спасибо.
Спасибо. Да, Сергей Алексеевич не отступает в этом смысле от своих идей. Он действительно последовательно говорит про концовку лета. Посмотрим. Значит, по поводу вот интерактива, Миш Николаев говорит, в телеге интерактива хватает, там видео со свинорезами и кладбище чубатых, там всего этого действительно много, да, ладно. Глеб Урал говорит, да и надо ли переделать наш ИМО, как по мне, так нет. Нам не надо интерактива от Министерства обороны, пишет 506-й, люди говорят про СМИ, которые какие были, такие остались в основном. А какие у вас вопросы к средствам массовой информации в этом контексте? Что вам не хватает в средствах массовой информации? Давайте на правах средств массовой информации сейчас соберу в этом смысле обратную связь. Вот он же 506 писал про игры БРИКС. Сколько раз ГМ говорили про игры БРИКС? Да нисколько, вот и ответ. Ну, это просто неправда. Мы говорили про игры БРИКС, у нас были и, ну, понятное дело, выпуски новостей и темы на разных программах, и я говорил про игры БРИКС. Ну, как обозревать каждый вид спорта, там, и как выступили спортсмены, ну, так, конечно, не было, но у нас нет такой программы просто даже. Ну, и, честно говоря, я не уверен, что она прям была необходима. К играм БРИКС есть там много других вопросов, и к освещению игр БРИКС на тех каналах, на которых должны были бы освещать игры БРИКС. Вот там, да, там у меня есть вопрос. Все-таки радиостанция «Говорит Москва» — это не спортивная радиостанция. Так, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день, меня Денис зовут.
Здравствуйте.
Мы по поводу освещения с их стороны и с нашей стороны.
Ну, можно и по поводу этого, да.
Ну, я считаю, что все-таки у нас, как бы, Министерство обороны все-таки яндово-кондово работает, все-таки надо, ну, немного более, как бы, как это, открыто к нам, как налогоплательщикам, потому что меня не устраивает, что у нас есть какие-то непонятные военкоры, которые дают постоянно какие-то инсайды, потом все эти инсайды разгоняются, потом инсайды оказываются неправильные. Поэтому
это закончилось. Вот что? Это было. Вот это было. Я с вами согласен.
И у нас был момент. Сейчас есть.
Сейчас этого нет.
Ну, это вам кажется, потому что, понимаете, все-таки мне хотелось, чтобы, ну, больше, как бы, информации несколько давали больше бы, и информация несколько правдивая. Потому что иногда получается, ну, тут начинают опять, говорю еще раз, эти военкоры разгоняют, так называемые, потом скажут, ой, извините, опять не получилось. Там же, например, с этим яркий пример, якобы с беспилотником, там же устроили, что вот сбили, не сбили, там все мало. Причем это чуть ли не уровень Соловьева лайв, то есть это вообще у нас как бы считается, то есть это топ-топ, а потом оказалось, ну извините, мы немножко обгадили.
Какой беспилотник, о каком беспилотнике речь идет?
А?
Какой беспилотник?
Ну, какой-то американский беспилотник, недели две назад. Все сказали, что вот, наконец-то, Российская Федерация показала, что мы молодцы, беспилотник сбили, все разгоняли, а потом оказалось, что не сбили, он улетел. Немножко обгадили.
Ты я это пропустил. Они извинились? Сказали, что не сбили?
Кто? Военкоры?
Да, сказали, что нет, не сбили.
Вы смеетесь, они не могут извиняться.
Оказалось, что не сбили? Или они сказали, нет, не сбили?
Через три дня, когда уже тема стухла, ну, мы немножко, ну, там, как бы это, то все пятое и десятое. В общем, как бы это...
Мы с вами видим каких-то разных военкоров, читаем. Ну, значит, по поводу военкоров, во-первых, был момент в начале, когда военкорами называли вообще любого человека, который туда поехал, и у него есть телеграм-канал, хотя бы человек на 20, и он что-либо написал из зоны проведения специальной военной операции. Так-то военные корреспонденты, это даже вот те люди, которые считаются военкорами. В моем понимании, военный корреспондент – это человек с погонами, честно говоря. Это просто корреспондент, который работает в горячих точках. Ну ладно, у нас все-таки сейчас-то уже появилось там устойчивое это выражение, но это взяли под контроль. И вот эти вот инсайдерские инсайды от разных военкоров из разных точек, эта история, она прекратилась. как была в самом начале, потому что это взяли под контроль, где-то ограничили доступ, где-то там доступ только людям с определенными там какими-то удостоверениями, по спискам и так далее. Вот это как раз взяли под контроль, поэтому здесь я не согласен. По поводу какого-то дрона, я не знаю, что это за история с дроном, тут надо как-то конкретнее, когда там этот дрон, что за дрон был. Так, а мы не перепутали военных с аниматорами, лишь для меня важнее, чтобы на фронте были успехи. Вот именно, я согласен. Да, мне кажется, иногда путают. Не надо, просто есть ощущение, что если вы будете просить, чтобы Министерство обороны стало открытым, это будет Министерство рассказывания про военные действия, а не Министерство обороны, понимаете? У них сместится ракурс, и они будут только рассказывать, но не будут делать. Нам такое Министерство обороны не нужно, оставьте Министерство обороны в этом смысле в покое. Оно вот такое, такое всегда было, таким и будет. Его не надо переделывать, потому что можете сломать. Я не вижу никакой проблемы сейчас с освещением специальной военной операции, и не вижу, честно говоря, смысла делать из этого какое-то яркое реалити-шоу. Эта тема не под реалити-шоу. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 10 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, «Говорит Москва» он называется, на него надо подписаться, поставить лайк под трансляцией программы «Отбой» и залететь в чат. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово пишется везде. Везде заходите. Георгий, а вы знали, что Месси купал Ямаля? Слушайте, я видел какую-то картинку, я думаю, что это не... Я не знаю, что это такое, Ямаль ли он купал, нет. Это реально Ямаль был, да? Это реально Месси его купал? Это просто случайность. Но это реально он. Жесть тогда. Тогда вообще жесть, тогда я вообще не понимаю, как это работает. Дропек Сергеевич пишет. У меня претензии к СМИ, что Донецкую Народную Республики и Луганскую Донецкую и Луганскую Народную Республики, Херсонскую и Запорожскую области называют новыми территориями, спасибо, что не оккупированными РФ. Можно их называть, например, возвращенными. О, интересно. Не, ну понятно, что оккупированными РФ, это вы очень сильно утрируете. Новые территории вам, да, не нравятся? Ну, мне, кстати, как вот слух не режет новые территории, но возвращенными мне нравится, в принципе, можно и возвращенными. Хотите, я буду только возвращенными называть? Возвращенными, отлично. Историческими иногда вот называю, я, например, про остальных не знаю, историческими называю. Ну, хорошо, ладно. Принял, видите, принял, интересно. А кто круче, Месси или Роналдо, Тупак или Шакур? Так, ладно, если есть новая Москва, в чем проблема? Ну, видите, Дропек Сергеевичу не нравится. Я понимаю, в сторону, в которую он крутит, но вот если бы называли бы оккупированными... родные территории, вот предлагает джекпот. Если бы назвали оккупированными, я тогда понял. Новыми, ну, ладно, хорошо. Я понял, о чем вы говорите. Возвращенными, да, хорошо. Историческими тоже. Мне больше нравится историческими и возвращенными, нежели чем новыми. В этом я с вами согласен. Так, а что с такого случится до конца лета или до конца года, что мы победим? Но отползут ВСУ крайне медленно до Днепра. Нет, до Днепра еще очень далеко, мобилизация идет, деньги и оружие поступают, пишет профьюзер. Ну, посмотрим, профьюзер, посмотрим, как долго они могут еще вот так вот медленно-медленно отползать. Посмотрим. Так, Василий пишет, ну, во-первых, Путин ясно дал понять, что если будут использоваться базы третьих стран для взлета-посадки самолетов, участвующих в украинском конфликте, то мы будем вынуждены нанести удар по этим аэродромам. Во-вторых, касательно конца проекта Украины и закрытия штатами этого бизнес-проекта, не закроют. Слишком много на него поставило американское руководство, да и проигрыш на Украине, скорее всего, приведет к потере Европы как сателлита. Американцы еще к этому не готовы, не всю промышленность к себе вывезли, да и нужно время для проведения своей экономики в порядок, чтобы были силы для следующего раунда противостояния. Значит, по поводу того, что это приведет к потере Европы как сателлита, вообще нет, не приведет это к потере Европы как сателлита. Европа уж больно связана по рукам и ногам, чтобы каким-то образом американцы ее потеряли, чтобы она от них сбежала. Здесь я не согласен. По поводу того, что они не закроют, так как слишком много поставило американское руководство на это. Ну, тут приходится возвращаться к своим собственным мыслям. Это главное, как продать. Они уже начали. Во всех их средах. Тут даже перечислять не имеет смысла. Везде, во всех газетах, по всем телеканалам. Они пытаются рассказать, что такое победа. Они нарисовали для себя образ победы. Этот образ победы, это и Блинкин об этом говорил. И уже даже сам Зеленский об этом говорил. Это сохранение украинской государственности. Нет речи никакой про границы. Просто сохранение украинской государственности. Чтобы была такая земля, которая называется Украина, чтобы был такой флаг, был гимн. И вот сколько там это в процентном соотношении от изначального государства, это никого не волнует. Главное, чтобы было где-то. И вот это уже будет считаться победой. И все. Если они это смогут, если они это сделают, они смогут это продать. Своим избирателям в Америке они смогут это продать, те вообще не будут париться. Им уже Байден рассказывает, вот он сейчас сидит на натовском саммите и говорит, Путин проиграл. Ну вот, как можно сказать, что Путин проиграл? Даже мы здесь с вами не можем сказать, что Америка уже проиграла. Вот мы так не говорим, Америка проиграла. Ну, потому что это бред. Потому что еще никто не проиграл, никто не выиграл. Но он уже, он не говорит там, Украина выигрывает, хотя это тоже абсурд. Он говорит, Путин уже проиграл. Ну и как бы, кто тут будет с ним спорить? Ему даже никак нельзя с ним поспорить. До него не дотянешься, чтобы с ним поспорить. Вот он уже сказал. Все, а теперь об этом расскажут на CNN, об этом расскажут BBC в Британии, об этом расскажут Wall Street Journal, Washington Post и New York Times. И Лос-Анджелес ставится на другом берегу, и окажется, что все, Путин-то проиграл. И все. Вот так работает информация. В принципе, им это ровно и нужно. И постараться в этом всех убедить. И сделать так, чтобы Россия не смогла доказать обратное. А если приостановить конфликт, даже на условиях России, ну, у России как будто и не будет возможности и необходимости доказывать обратное. Ну и все, и получается, и все, и Путин и проиграл. Понимаете? Это вот так это и работает. Поэтому то, что они очень много поставили на этот проект, они поставили на него, и очень в нем увязли и подвязались на него, это правда. Но у них еще есть возможность оттуда выйти, не потеряв лицо. Есть. Они эти, главные спасательные круги для себя уже заготовили. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Да, слушаю вас, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот если конфликт закончится, все будет так же, как вот в 90-х и 2000-х годах?
Что именно?
Ну, будем в Куршавель там ездить, да, там это в Европу.
Вы ездили когда-нибудь в Куршавель? Были там
когда-нибудь? Я об олигархах говорю. Нет, я не был в Куршавеле. Я говорю вот об элите российской. Вот как вы думаете, вот пустят их обратно?
В Куршавель?
Или все это на этом, уже этот Куршавель как бы давно закончился?
Ну, вообще, это Куршавель, мне кажется, вообще давно закончилось, совсем уж давно, еще до СВО. Это что-то такое, знаете, с 2007-го, по-моему, Куршавель. Но...
Ну, по-моему...
Я не знаю, пустят, не пустят, не знаю.
Не, ну вы будете, допустим, в Испанию ехать, как там, ну, привыкли, да, там на футбол.
Вот, ну, я не ездил вот никогда в Испанию на футбол, честно говоря.
Ну, хорошо, но не на футбол, просто там в Испанию, там на отдых будете ездить, да, ну, как обычно, вы ездили.
Угу. Ну,
а... Да, ну, это, вы думаете, это все как бы возвратится, да, вот, ну, как вот было там в 2000-е годы, да? Вот,
нет, честно говоря, не думаю.
Я тоже так не думаю, что, я думаю, что Запад все-таки ведет войну.
Угу.
против России. Вот. И она на Украине не закончится.
Ну, где закончится?
Я думаю, что вот это будет холодная война, как с Советским Союзом, я думаю, что все вот возвратилось. Ну,
холодная война, она идет и сейчас. Что такое холодная война? Это война без прямого боестолкновения между главными противниками. Холодная война идет и сейчас. Она уже здесь.
В 2000 году она была?
В 2000 году? Ну, в 2000 году, наверное, нет. В 2010-м уже было.
Возвратились к холодной войне, и как вот по-старому уже не будет.
По-старому точно не будет. Вот что-что, по-старому точно не будет, это я вам гарантирую. Смотря где это старое, вот, правда.
Знаете, некоторые говорят, что вот раз там Запад огромные деньги тратит, это ему невыгодно, и это он скоро прекратит. Но это логика бизнеса. А у войны же у него другая логика.
Ну, здесь я, кстати говоря, с вами согласен, да.
Там вы наносите какой-то ущерб, и противник вам наносит какой-то ущерб. И выигрывает тот, кто, в конце концов, нанесет больше ущерба. И заставит другого подчиниться, да, и сдаться.
Так ведь? Кто заставит кого подчиниться?
Тот, кто нанесет больше ущерба.
Ну да, наверное. Ну, смотря какая цель еще, надо цель обозначить в этой холодной войне. Но мне кажется, что цель есть. То есть, на самом деле, если мы говорим, спасибо, если мы говорим про цель этой новой холодной войны, ну, как угодно можно назвать, то у нас, кстати говоря, цель намного более очерченная. Я про многополярный мир. А у Запада эта цель постараться сохранить господство. Вот чья цель более выполнима, посмотрим. Время нас рассудит. Какой курс вы в Сочи давно были? Я был в Сочи, кстати говоря, ровно год. Нет, не ровно, ну, в прошлой осенью я был в Сочи. В Куршавеле я никогда не был. Кто-то пишет, что где-то я видел сообщение про Куршавель, что скука смертная, если у тебя нет миллиарда баксов. Куршавель — это же горный, да, какой-то курорт, где на лыжах катаются. Что там делать, если ты на лыжах не катаешься? Вот я только не понимаю. Кстати, французские авиалинии начали продавать билеты на 25-й год. Думал, фейк, но проверил, реально продают. Что-то знают лягушатники. А вы имеете в виду как? В Москву они продают билеты? Или что имеется в виду? Или просто они знают, что 25-й год настанет? Что имеется в виду? Если они знают, что 25-й год настанет, то, ну, слушайте, это я не против, честно говоря, я бы еще пожил. Так, а мы будем отдыхать в Турции. Мы и сейчас отдыхаем в Турции. А некоторые сейчас отдыхают в Европе, честно говоря. То есть, не... да, прямые рельсы, пишет Эльдар. О, вот как. Но они же там продлевают этот запрет. Они же его, по-моему, на год выставляют каждый раз. Поэтому, может быть, продают, а потом сейчас напродают и снова закроют эти перелеты. И они откажутся от прямых рейсов. Я не знаю, будут ли прямые рейсы в Европу. Честно говоря, меня это вообще не интересует. Вот я в Европу не хочу. Я вчера вот смотрел футбол, пришел, значит, домой, и там испанцы выиграли. И я себя вот весь этот матч ловил на этом чувстве. И вот когда пришел, тоже жене говорю, у меня есть, как вы понимаете, футболка сборной Испании. Старая еще, там у нее 10 номер, написано «Фабрикас» еще, когда «Сеск Фабрикас» сыграл за сборную Испании. Она, по-моему, у меня не настоящая, где-то в Турции, на просторах турецких рынков купленная. Ну, выглядит как настоящая. Ну, вот это единственная футболка... А, нет, вру. Не вру. Иньеста у меня нет, по-моему, футболки сборной Испании. У меня... Не, есть еще футболка с Хави. Все, вспомнил, 8 номер, Хави же в сборной под 8 играл. И я вот жене говорю, что я вроде как там, ну, сколько себя помню, там, за испанскую сборную переживаю на всех этих турнирах. Вот сейчас даже вот не могу себе представить гипотетически, что я возьму эту футболку и на себя ее надену и буду болеть за сборную Испании. Хотя испанцы не самые конченые из этих из всех, намного менее конченые, чем французы или, прости господи, англичане, которые играют сегодня, или там какие-нибудь немцы. Вообще не сам, ну просто у них, потому что влияние сильно меньше, чем у этих стран, и возможности каким-то образом помогать там той же самой Украине. Но я не могу себе представить, что я вот, например, буду в футболке болеть за сборную Испании. Нет, и вот даже во вчерашнем матче я, может быть, придумал для себя эту конструкцию, что я болею-то на самом деле не столько за сборную Испании, сколько за футбол. Потому что французы играют в что-то, что очень отдаленно напоминает игру, которую я люблю. Но у меня нет никакого желания и поехать и отдыхать в Европу. Вообще никакого желания. Ну, просто потому что мне эти все люди противные, отвратительные. Все эти страны, их руководство, и очень многие, кто там сидит, и особенно те из наших, которые туда поехали, и там сейчас отсиживаются, граждане Российской Федерации. Но это не главный вопрос, честно говоря. Вы задаетесь вопросами мелкими. Это мелочи все. По поводу того, поехать в Куршавель отдыхать или в Испанию поехать отдыхать. Да дело как-то вот вообще на самом деле не в этом. Глобальные процессы идут сейчас в мире. Передел правил, по которому работает наш с вами шарик земной. А вы про отдых в Европе и так далее. Это все мелко. Отдых в Европе. Ну, еще раз, некоторые, кто вот жить не может без того, чтобы не прогуляться по Парижу, и сейчас ездят, отдыхают в этом своем Париже, тратят на это какие-нибудь там астрономические суммы. Ну, сколько стоит сейчас долететь до Европы? Я буду себе представить просто. Это же надо через Турцию, в саму-то Турцию полететь недешево, а через Турцию полететь куда-то, так это вообще, наверное, там один билет больше 100 тысяч рублей будет выходить. И вот человек готов потратить больше 100 тысяч рублей, чтобы полететь в вонючий Париж этот. Я в Париже не был, правда, но и никогда не хотел. Но все, кто был, говорят, что воняет. Ну, вот и поэтому, собственно, я и не хотел никогда в Париж. Ну, то есть, и сейчас есть люди, которые готовы в это во все поехать. Вот правильно пишет Строгинский. В 2030 году поедем отдыхать в Парижскую область. Царя Александра им надо будет всем припомнить, который им этот Париж отставил просто потому, что... Ну, потому что мы русские. Но сейчас отдыхать в Париж нет, честно говоря, никакого желания. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Москва.
Да, здравствуйте.
Михаил Суперпироховка. Вы знаете, я считаю, что сейчас самое страшное оружие – это информационное оружие.
Угу.
Ни ядерное, ни атомное, ни стрельное, а именно информационное. Потому что людей зомбируют, людям рассказывают небылицы, что мы там медведями водку пьем и так далее и тому подобное.
Угу.
Тут важен наш имидж и наш авторитет. Я вот... Есть у меня история про родственников, которые уехали в Америку в 1939 году. Моя двоюродная бабушка эмигрировала после того, как отсидела пятерку на зоне за вероисповедание. И вот эти родственники в 90-е годы присылали нам посылки, максимум 20 килограммов пропускала, и мы вот ждали посылку, и не поверите, как... манна небесная, какие-то вещи, лапшу первый раз иногда попробовал, вот этого вот быстрого приготовления. Ведь там такие же люди живут, как и мы. Единственное, что рассказывают им про нас, бог весть что. Поэтому информационное оружие, пропаганда и авторитет. Авторитет, ну а как по-другому? Можно продвигать.
Рассказываю. Да, ну, слушайте, когда мы будем говорить сейчас вот про надо продвигать, знаете, и уткнемся в тему про YouTube, которая вот была у нас буквально там сколько, на прошлой неделе мы, по-моему, да, это обсуждали в пятницу, и сколько повылезало людей, которые мне начали рассказывать, что там ни в коем случае не надо блочить, а вот все, кто продвигал, сегодня Роскомнадзор, новость, пожалуйста, YouTube заблочил за вот все это время там 200 с лишним каналов из России. При этом 80 каналов было заблочено вот в этом году. За два года 200 с лишним каналов. Очень больших, огромных и поменьше и так далее. Ну, а мы там будем сейчас говорить с вами. Я молчу про, там, про коллег с американского RT, которым просто всю, на протяжении всей их истории существования канала не давали работать. И потом просто взяли, закрыли, тоже по беспределу, хотя это был американский канал. По всем законам американским, там, зарегистрированы и так далее. Заклинило вас на Париже, пишет Виталий, в Европе 44 страны, и, насколько я понял, вы нигде в мире не были, кроме Испании. Ну да, конечно, куда мне в мире-то побывать? Ни одну страну я вам не назову в Европе, в которую я бы съездил, и в тех, которых я был, и в тех, которых я не был. Куда бы я хотел бы поехать, хоть какое-то желание, куда бы у меня возникло поехать, кроме одной. честно говоря, это Италия. Это даже не Испания с ее этой Барселоной. Я там много раз был, и, честно говоря, ничего, кроме футбольного клуба, меня туда не тянет. Вообще. Италия, наверное, вот это единственная страна в Европе, которая, в которую, может быть, бы я еще и съездил. И то я поехал, знаете, куда? Я поехал на юг Италии, куда у нас обычно не принято, кстати говоря, ездить, вот куда-нибудь в район Неаполя. Удивитесь, насколько много общего есть у итальянского юга, например, с нашим югом. И вот это вот обаяние итальянского юга, может быть, и все. Честно говоря, все остальные страны к чертовой матери идут. Особенно те, кто на севере, знаете, вот туда вот эти все скандинавы и так далее, к чертям собачьим. А так, честно говоря, я мечтаю все-таки в Латинскую Америку добраться когда-нибудь в ближайшее время. Французы не знаю, но из Тбилиси в Москву с нами на самолете летела семья из Италии. Но из Тбилиси в Москву. Что хотели итальянцы? Что, летели отдыхать к нам? Летели итальянцы или как? Или, может, к родственникам каким-то? Так, а вы сгоняете на север Египта? От Италии не отличается море. Миша Николаев говорит, и там армяне. Вы имеете в виду юг Италии и наш юг? Честно говоря, да. Тут большой разницы нету, и то, ну, не прям армяне, да, но вообще, в принципе, люди по своему менталитету. Я, мне чужд, на самом деле, вот этот южный менталитет, но когда ты приезжаешь отдыхать, ты понимаешь, что это примерно один и тот же вид жизни. А мне в Москве нравится, пишет Василий, мне тоже в Москве нравится, я поэтому летом никуда из Москвы не собираюсь ездить. Лучший город Земли, зачем вообще куда-то ехать? Если для вас дорого в Стамбул, то в Латинскую Америку вы разоритесь на билет. Это да, но там я хоть понимаю, для чего. И понимаю, почему это должно столько стоить. А почему столько стоит Стамбул, мне непонятно. У нас тут хотели этот, хотят сериалы турецкие запретить, а мы про полет в Стамбул. Это не тот образ. Значит, как сказал Милонов, Наташа что-то захватывать, или как-то так он их назвал, да, турков? Полностью солидарен, не был в Европе, а теперь и подавно не хочу. Да не, я-то был в Европе. Я просто не понимаю, почему такая зацикленность именно... Вот это, как помните, в 2014 году это вылилось в... Ой, у нас нету пармезана, у нас нету, значит, сыров, сыры закончились, у нас нет хамона. Ой-ой-ой, как это все без хамона и так далее. Хотя есть и пармезан, и хамон, и выше крыши, но это никого не интересовало. Сейчас поменялась риторика в другую сторону. Ой, а вот это, интересно, а мы будем потом снова летать в Европу, а не, или мы не будем летать в Европу? Да, успокойтесь, по-другому это все работает. Меняется мир слишком кардинально, чтобы зацикливаться на полетах в ту или иную часть света. Напрямую. Лететь вы сейчас можете куда угодно, и вы даже визу можете спокойно получить прямо в Москве. Никаких проблем с этим нет. Потому что это, может, процесс стал подороже, но если у вас такое шило в заднице, и вам так очень сильно хочется в Европу, пожалуйста, никаких вопросов. Но здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о том, о существовании государств, о существовании Организации Объединенных Наций и ее реформах, о том, на каких правах будут государства друг с другом сосуществовать, о Третьей мировой войне, на крайняк. Об активизации баз в Восточной Европе. А вы все что-то полеты, куршавель какая-то. Это действительно, вот знаете, повесточка из 2007 года. Я вам предлагаю, честно говоря, вот 2007 год оставить там вместе с Тимбалендом, с Джастином Тимберлейком и главными хитами, и куршавелью. Пускай останется там в 2007 году. Никто и никогда не вернется в 2007. Помните? Один очень такой дерзкий и великий человек сказал в свое время, он был прав. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 10 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, «Говорит Москва» называется канал. Заходите туда, подписывайтесь, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», там есть чат. чат, туда можете писать ваши сообщения. Также есть прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Подписывайтесь везде, хотя бы на всякий случай, чтобы, если вдруг что, иметь запасной вариант всегда под рукой. Итальянцы летели показать детям Москву. Спокойно прошли паспортный контроль, пишет 44. Так почему они должны неспокойно пройти паспортный контроль? Прикольно, итальянцы. Хоть на город посмотрят, на нормальный, да, как он выглядит. Виталий пишет: человек без путешествий по миру, зашоренный, со скудным мировоззрением и безинтересен как личность. Знаешь что, Виталий, я, честно говоря, не могу с вами согласиться. Мне кажется, что путешествия по миру, честно говоря, переоценены. Особенно в наше время. Ну, то есть я не могу назвать человека, который не ездит по миру каким-то там причинам и не путешествует постоянно, что он прям зашоренный, и он безинтересен как личность. Ну, это перебор. Вообще перебор. Но если вам нравится путешествовать, ну, да, можете путешествовать, пожалуйста. Плюс ли это, если вы посмотрели там какое-то большое количество стран? Ну, наверное, плюс. Сделали свои выводы. Но... То, что вы не были в каких-то там странах, минус ли это? Да нет, не минус. Ну, не были и не были, хорошо. Ладно. Чуть не помню, чтобы Ломоносов сильно катался по миру. Ну, не, не, есть переоценка в моем понимании вот истории с путешествиями. Знаете, мы с вами говорили буквально там... Когда мы это? Когда про детей у нас шла речь? На прошлой неделе или это в понедельник было? Да, это в понедельник было. Ты гонишься, какая на прошлой неделе? Это не на прошлой, это в понедельник было, мы говорили про детей. Что-то я потерялся. Мне кажется, это был в понедельник. Короче говоря, вот в понедельник мы говорили там с вами про то, почему у нас никто не рожает. Как-то мы пришли к этой теме. И вот, кстати говоря, сегодня у нас появилась новость о том, что там, во-первых, семейную ипотеку в итоге продлили, и история с вычетом 7% НДФЛ для семей с детьми, ну, там, при определенных условиях, там, по-моему, если семейный общий доход не превышает полутора минимальных, не минимальных зарплат, а как-то прожиточных минимумов вот 4, на каждого. Ну, короче говоря, не суть важно, продолжается вот эта у нас битва за, значит, за демографию. Вот такие меры были введены, а я вот как раз думал, вот там Мрот пишет, Михаил Смирнов, да, там Мрот, а я как раз думал по поводу причин, почему вот все не рожают, и, кстати говоря, путешествия среди этих причин у меня в списке. Вот у нас на самом деле, вот как Виталий говорит, тот, кто не путешествует, это там человек не разносторонне развитый, вообще плохая личность и все дела, и тыры-пыры-восемь-дыры, вот очень часто ведь звучит эта история, да я просто хочу еще попутешествовать. Вот я хочу попутешествовать и путешествовать, и вот я хочу путешествовать, а с детьми путешествовать невозможно, я хочу путешествовать, вот вдвоем хотим путешествовать. И это тоже причина отсутствия рождаемости. И, честно говоря, вот в сравнении, если вы у меня спросите, вот если на весы поставить дети или путешествовать, мне кажется, это несравнимые вещи вообще. Это дети, как говорится, all day. Понимаете? Только дети. Какие путешествия? Как можно эти вещи сравнивать? А у нас вот есть перекос. И, кстати, в умах есть такое мнение, что если есть дети, то невозможно путешествовать, что тоже бред. Но вот есть определенная переоценка, в моем понимании, путешествия как какой-то, я не знаю, если ты посетил огромное количество стран, значит, ты автоматически становишься сильно лучше, чем человек, который посетил стран меньшее количество. Или вообще не посетил никакие страны. Переоценка. Я полностью с этим не согласен. Это неплохо. Кому-то нравится, кому-то нет. Знаете, есть люди, которые побывали в огромном количестве стран. Они были на Кубе, они были в Таиланде, они были в Турции, они были в Египте, они были на Мальдивах, они были где-нибудь в Тунисе, и при этом не видели ничего, кроме одинаковых пляжей, пейзажей из окон своего отеля. Но при этом посетили большое количество стран. А кто-то там был где-нибудь, я не знаю, в Индии, Бангладеш, в Африку съездил и так далее, с людьми пообщался, еще что-то, и получил какие-то другие. Но это каждому свое. При этом это никак не меняет отношение к конкретному человеку. И его кругозор от этого может расшириться, а может и не расшириться. Я не понимаю, как расширяет кругозор валяние на пляже в Турции, честно говоря. Ну, валяешься-то на пляже. Для меня пляж ничем не отличается в Турции от пляжа в Геленджике или в Евпатории. Не, отличается. В Евпатории в 20 раз лучше пляж, чем в Турции или даже в Геленджике, на мой взгляд. Ну, все. Так, был в двух десятках стран, лучше себя не чувствую. Вот считали? Вот я даже не знаю, в скольких странах я был за свою жизнь. Ну, я не знаю, в двух десятках-то, наверное, не наберется. А может, и наберется. В Европу, честно, я бы вообще объединил. Европа, она вообще вся одинаковая. Не, я бы разделил на южную и северную, все. Северная Европа вся одинаковая, отвратительная. Южная вся одинаковая, чуть повеселее. Ну, своими особенностями. Я бы вообще все это в одну страну, честно говоря. Россия устроила обед по случаю своего председательства в Совбезе ООН. Главное блюдо – котлет по-киевски. Представьте, как бомбануло в Киеве. А там не надо представлять, у них бомбануло. Жестко бомбануло. Да, но это красиво. А вы говорите, мы информацию не умеем. Ну, это ж... Ну, вообще, мемы – это наша тема. Вот чистый воды троллинг на дипломатическом уровне. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот вы так говорите, оцените, Южная Европа, Северная.
Угу.
Вы как-то так немножко, ну, не скажу, что обижается, на обиженных воду возит, но как-то пренебрежительно относите к другой половине ваших слушателей, кто, в общем-то, не любит южный темперамент. Я понимаю вас, армянские угу. корни говорят, угу. армянская кровь.
Угу.
Я вот, например, не люблю южан вот этих, машущих руками, вот жестикулирующих.
Угу.
Мне гораздо ближе скандинавы, германцы.
Угу. Так и пожалуйста.
Поэтому,
так
я, ну, честно... не, ну, не надо так говорить.
А мне не ближе. Мне это, скандинавы так, вообще понимаете? Не ближе, понимаете?
А по поводу оценки путешествий, вот вообще, на мой взгляд, правильно, знаете как, вот иметь какое-то такое одно место и постоянно его улучшать, изучать, как сказать, не модернизировать, конечно, это тоже какое-то такое неправильное слово, но осваивать и делать лучше. Таких мест вот у нас гораздо очень много, и поэтому большое поле для деятельности, в общем-то, каждого, кто с таким подходом может быть. А так, галопом по Европам, ну, посмотрел. Единственное, что, опять же, как делать лучше, это хорошо видеть все-таки у других. У них много чего в этом направлении действительно освоено.
Чего, например?
Маленькие города, те же Германия.
Или что?
Близко, несравнимо с нашими городами.
Что лучше?
По уровню организации, уровню жизни и прочее.
А конкретика есть?
Маленькие города,
где живет там
тысячу человек.
А большие города?
Большие города – это отдельная история. Большие города...
Отдельная, конечно.
Везде ухудшается и...
А, кроме нас.
Ходят мнения, вот сегодня патриарх сказал, что большие города вообще они вредны. Ну, мегаполисы большие. Поэтому, слава богу, что в некоторых странах...
Не знаю, я с патриархом в этом случае не согласен тогда.
Мегаполис, слава богу, что нет. В общем-то, для нас это тоже, в общем-то, будет.
Знаете, честно говоря, маленькие города, вот которые вы сказали, там, в Германии, или, там, я не знаю, в той же самой Италии, в Испании, во Франции, честно... Захолустье.
Что значит захолустье?
Ну, захолустье, просто маленькие города. Маленькие города, в моем понимании, везде одинаковые. Захолустье, обычные маленькие города.
Я про
жизни там городов. Нет. Да уровень там никакого уровня жизни. Города. Какой уровень жизни? В чем он заключается? Один магазин.
Почему?
Один магазин, один выезд, один въезд. Все, вот вам и весь уровень жизни.
А зачем вам нужно?
В чем он заключается?
Скажите мне, пожалуйста.
А? Мне? То мне там не жить.
Зачем вам три нужно магазина?
Если вы мне 33 нужно. Все, честно говоря, мне как москвичу 33 нужно магазина. Чтобы они все еще круглые сутки работали.
Это же как? Деформация сознания уже потребительством.
Нет, не деформация сознания потребительством, а деформация сознания жизнью в Москве. Для меня маленькие города в Германии точно такие же, как маленькие города в Испании, во Франции, не знаю, в России. Маленькие города просто не мое. Но мне, если вам нравятся маленькие города, вы начали с того, слышите меня? Вы начали вот с того, что вы там обиделись на что-то. Да я же вас не призываю ни к чему, я же своим мнением делюсь. Вы хотите любить скандинавов? Хотите? Я делю, да, но потому что у меня есть в голове такое разделение. А вы можете делить по-другому. Вы что же разделили на север и юг? Вы сделали то же самое. Но разделение же, оно это объективно существует. Оно но есть, только но вам может нравиться маленький город в Германии, может не нравится маленький город, там, я не знаю, в Албании, я не знаю, в Италии. Мне без разницы. Я не понимаю, почему вам на это надо обижаться, честно говоря. Что вам нравится, то и нравится, пожалуйста.
Я не про обиду говорю. Вы так разделили вот Южную Европу, вот Северную Европу.
Ну, а же нету этого разделения, его не существует.
Ну, на самом деле, как сказать, ну, я говорю, тут другие взгляды, на самом деле. То
есть, но разделение на Южную Европу и Северную Европу не существует.
Поэтому я еще раз говорю, когда вы что-то делите вслух, думайте, что у вас аудитория тоже делится.
Так и пускай делится. Что, какие проблемы-то с этим?
Ну, так вот.
Ну, пускай
ну,
делится.
Ну, для вас нет проблем. Ну,
не,
хорошо.
А аудитория не делится, по-вашему?
Ну, на мой взгляд, это не очень красиво с вашей стороны.
Почему? Вы отрицаете разделение? Вы отрицаете то, что аудитория сегментирована, что Европа сегментирована, что есть Южная Европа, Северная Европа, что есть Восточная что Европа, разделение? Что есть Западная Европа. Этого все не существует, что ли, по-вашему?
Нет, что значит разделение?
Ну, то и значит. Разное.
Что значит?
Разное. Не аудитория надо. Есть мужчина, есть женщина, есть нет, от 20 что, до 35, этим, от 35 до 60, понятно. Есть либералы, есть патриоты, есть западники, есть русофилы, есть нет, люди, которые подожди, не прививаются, нет. Есть люди, которые прививаются. Это называется разделение на сегменты. Подожди. А зачем это отрицать? Этого нету, по-вашему, что ли, или что?
Нет, ну, вы не, немножко я о другом говорил, но если вы не поняли, извините. Всего
ну,
хорошего.
Ну, и вам всего хорошего. Странно как-то это было. Ну, делится и делится, и что теперь дальше? А, в эфире только что был типичный раб Европы, ему всегда там будет лучше. Да не, не причем здесь раб Европы. Ну, он сказал, ну, ближе скандинавы. Мне, честно говоря, не ближе скандинавы. Ни при каком раскладе. Я вообще терпеть не могу скандинавов. Не ближе они нам ни по каким раскладам. Хотя, казалось бы, должны быть ближе. Но они нам не ближе вообще. Здесь дело не в жестикуляции и так далее. Итальянцы нам не ближе, испанцы нам не ближе. Никто из них, в моем понимании, нам не ближе. Вообще. Ничего общего нет. Нам американец даже ближе, чем, чем испанец или немец. Или не приведи Господь датчанин со шведом. Ничего, эти люди нам не ближе. Ни при каких раскладах. Только почему это вас должно обижать? Вас обижает то, что вам не ближе скандинавы? Ну, если только географически они вам ближе, если вы из Санкт-Петербурга, например, или из Карелии, ну, тогда да. Шведы норм, добрые, отзывчивые, от норвежцы пипец. Так, я за северян или южан? За кого топить, пишет Евгений. За кого хотите. Так, объясните мне, а то я не понял, мне на что надо обидеться? Сами выберите любую причину, на нее можете обидеться. Маленькие города в Германии, скука смертная. После 8 вечера как будто вымирает все. Да и средних также из Германии привет, пишет Моцарт 172. А мне кажется, и в больших то же самое. Честно говоря, вот в каком-нибудь Мюнхене то же самое, вымирает и все. В больших городах вырождается население, когда началась урбанизация, возрос уровень аморальности и начало сокращаться население. Уровень аморальности. Мне нравится, как это звучит. Мне кажется, так гордо. Уровень аморальности. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажник. Знаете, вот тему по поводу путешествий вы затронули.
Да.
Так редко услышишь мнение здорового человека. Знаете, мне вспомнилась реклама. Была такая, одно время крутили. Все ради этих дней.
Mm-hmm.
И там, естественно, рекламировалась какая-то туристическая компания, конечно, Турция.
Да-да-да.
Меня всегда дергало, и были у меня такие, ну, и есть сейчас знакомые, которые будут ходить с разбитым экраном телефона, мерзнуть на остановке вместо того, чтобы вызвать такси, спать на продавленном диване и бегать в поиске желтых ценников в магазине. Ради этих дней. Настолько просто, ну, с ума посходили, одно время было. Лишь бы свалить. И знаете, в чем переоценка? Цены стало не куда-то вот поехать, там, черт возьми, я хочу нырнуть с аквалангом, увидеть кораллы, да? Ну, какая-то цель, да? Нет, цель уехать вообще. Просто путешествовать. Причем многие уезжают именно летом. Единственное время года, когда в Москве возможно жить нормально, по-человечески.
Это вот. Я тоже никогда не понимал этого, честно. Это для меня загадка до сих пор. Почему летом вот, кто-то из Москвы уезжает?
Кое-кто, наши соседи довели это до абсурда. Главным успехом своего государства, считая без виз.
Да.
Возможно, свалить из этого государства.
Да.
Вот это вот туда, это до такого может дойти вообще. Слава Богу, хоть остались разумные люди. Спасибо, Георгий.
Mm-hmm. Спасибо, спасибо, Денис. Ну, это, кстати говоря, тоже укладывается в канун наших взаимоотношений с Украиной. Вот многое просто, что у нас есть нехорошего, там было доведено до абсурда. Это тоже правда. Потому что в Москве нет моря, пишет Виталий. Так это понятно, что... Но я вам открою секрет. Есть в мире много точек, где есть море, где очень хорошо с точки зрения погоды. Тепло, хорошая вода и так далее. И когда в Москве плохая погода... Просто я не представляю себе, что... Ну, не, просто нету. Давайте, я не представляю. Просто нету города лучше, чем Москва летом. С точки зрения сервиса, красоты, достопримечательностей, погоды, зелени, парков. Не существует такого города. Его нету. Но при этом огромное количество мест, которые прекрасно себя чувствуют с хорошей погодой, когда в Москве зима. Или осень. Вот я больше всего осень не люблю. Плохая вот эта вот, когда начинается погода, типа ноября, начало ноября. Вот есть места, где в начале ноября прекрасная погода. Ну, поезжайте туда, отдохните. Ну, это ваш, личное, это как хотите. Да, то же самое Сочи, да. Вот уже в Москве, когда начинается плохая погода, в Сочи все еще прекрасно, плюс 30. Но дело не в этом. Дело, еще раз, вот в переоценке путешествий. Оттолкнулся я именно от фразы, что у нас, значит, кто не путешествовал, тот дебил, значит, необразованный и зашоренный. Это глупость. Самая настоящая глупость. Москва абсолютно роскошный город, а летом вообще топчик, пишет 506-й. Так в бассейнах дети яжек мамок писают, вода соленая, как в море выходит, пишет Миша Николаев. Ну вот, видите. Я еще люблю, знаете, когда едут в образную Турцию и не на море сидят, а у бассейна. Хотя ты можешь делать то же самое в Москве. Точно так же, такая же погода, такая же жара у нас в Сочи, плюс 30, сколько, 4 было на той неделе, плюс 34, сиди в Москве этих бассейнов, где ты можешь точно так же лежать, попивать коктейли и наслаждаться описанной детьми водой, и вы их просто выше крыши, и они, я думаю, даже лучше, чем в Турции. В этом смысле ноль претензий к Турции, там хорошая погода, хорошие курорты, ну... А что тем, кто Азию не любит, хоть там есть море и океан, поэтому Европа и европейские острова? Что тем, кто Азию не любит? Ну, пожалуйста, не любите Азию. Можете не любить Азию. Я не был пока в Азии, я не могу сказать, как я отношусь к Азии. Может, когда-нибудь побываю. И обязательно вам расскажу, нравится мне в Азии или не нравится. Пока из всех мест, где я побывал, ни одно не смогло побить Россию-матушку и Москву в частности. Ничего лучше я пока еще не видел. Кстати, так, какая чушь, нечем в Москве дышать, стараемся с дачи не возвращаться, кислорода тут не хватает. На даче у вас уже кислорода не хватает. А вот Вова, например, говорит, Азия ван лав. Ну, это, кстати, это бесконечная битва, я знаю, вот, между любителями Азии и любителями Европы. Так и сражайтесь, честно говоря, пожалуйста, сражайтесь сколько хотите. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый
вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Знаете, такая тема, конечно, спор, как бы многослойный, разноплавный,
это да,
насчет отдыха, да. Вот я никогда нигде не была в Европе, в общем, за границей вообще. Ну, так вот сложилась моя жизнь, хотя я знаю два языка, немецкий, английский, и вот не удалось мне его использовать вот в таком прямом значении. Вот так сложилась моя жизнь. Но я нисколько не жалею. Мне уже 60 лет, я нисколько не жалею о том, что вот сейчас есть возможность блогер смотреть, всякие туристические там сайты и все такое прочее. Этого достаточно в какой-то степени. Но единственное, вот о чем я хотела сказать, у нас, знаете, существует такой снобизм в плане отдыха. Вот мы в Турции отдыхаем, каждый год ездим. Ну, правда, у нас окно на забор, но это не важно. Мы в Турции отдыхаем. И вот идет какое-то разделение. Раньше это были европейцы, там всякие монати, а сейчас вот осталась Турция, немножечко Египта, там Дубай. Вот. И у нас идет какое-то вот действительно расслоение, что мы вот такие прям вот молодцы и великие, дальше некуда. А вот есть еще дачники подмосковные. Вот это вот другой совершенно слой. Я считаю, что отдыхать надо там, где тебе удобно, ты получишь информацию какую-то новую. Условия, вы знаете, даже вот условия в какой-то степени не всегда важны. Я 6 лет подряд ездила в Сочи, в Дагомыс. Я жила в гостевом доме с прекрасными условиями. Но мы были, извините, в коридоре. Но это было чисто, хорошо, удобно. Мне нужно было море. И все, фактически я там, ну, путешествовала, но не очень много. Мне нужно было море. И вот когда человек решит для себя, что ему нужно, не пафос, не какие-то магазины, не чего-то другое, тогда он будет отдыхать на все 100%.
Да,
то, я полностью с вами согласен. То, что мы потеряли в какой-то степени вот эти путешествия по миру, обидно, жалко. Это просто путешествия.
Да никто их не потерял. Есть эти путешествия по миру. Я уже, мы чуть зашли за хронометраж, но все равно уже на концовочку скажу. Вот из всех мест в мире, если, кроме Москвы, мне дадут выбор, куда поехать. Туда или в Италию, или в Евпаторию. В 10 из 10 случаев выберу Евпаторию. Лучшее место на Земле не существует. Рубрика «Как повелось». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.